подкаст «Кино глазами режиссера». Подкаст о профессиональной любви к кино. Меня зовут Лика Алексеева, я режиссер и потратила уже какое-то время на то, чтобы докопаться до сути про кино, которое я так люблю. От всей этой информации у меня уже пухнет голова, поэтому я решила понемногу делиться ее содержимым. Идея подкаста пришла ко мне после того, как я провела дольше обычного в родном городе и впервые за долгое время много общалась не с коллегами, а с нормальными людьми. Я обнаружила для себя, что, во-первых, людям очень интересно мнение профессионала и какие-то инсайты изнутри, и, во-вторых, для того, чтобы ответить вроде бы на простой вопрос, а какой ты фильм посоветуешь или а почему русские сериалы невозможно смотреть, нужно сначала много чего объяснить, выстроить понятийную базу и прежде всего развеять множество заблуждений на уровне «Земля плоская», мимо которых я просто не могу пройти. И этот подкаст стал возможен благодаря нашему спонсору – Sirius Popcorn. Настоящий попкорн приходит в наши кинотеатры. Ведь не все равно, что есть в темном зале. Я решила первый сезон в принципе посвятить азам, а потом уже, смотря как пойдет, приглашать к разговору разных коллег и гуру. Ну а начинать ликбез по-любому нужно с терминологии. Я стала готовиться и увидела, что Википедия и разные авторитетные на первый взгляд сайты сами часто путаются. Поэтому к вам, дорогой зритель, совсем никаких претензий. Давайте вместе разбираться. Чаще всего ошибки происходят из-за классической путаницы смешения качественно разных терминов. Поэтому предлагаю рассмотреть правильное соотношение противоположных понятий. В описании к этому подкасту вы найдете небольшую таблицу, так как нам легче воспринимать такие вещи визуально, а в нашей одноименной группе в Фейсбуке таблица будет красивой и в картинках. Ну а я постараюсь не занудить, так как тема и так не праздник. Киноиндустрия или киноискусство? До сих пор появляются какие-то странные спекуляции о том, кино – это вид искусства или нет, раз оно развлекательное. А на самом деле оно – кино и то, и другое. Точнее, или-или, но с пересечениями. Плюсами в таком случае будут броненосец Потемкин с одной стороны и трансформеры с другой стороны. А в серой зоне окажется список Шиндлера – большое кино, созданное на огромной киностудии, но при этом обладающее ценностью для искусства. С определением четких границ есть проблема, и в принципе никто не воспротивится, если вы обзовете La La Land произведением искусства, а в заводной апельсин будете тыкать киноиндустрии. Проблемы начинаются там, где фильмы из сферы киноискусства, не претендующему на массового зрителя, начинают менять, ну это же все-таки сфера развлечений, почему это не развлекает меня, нельзя ли попроще. За такое я пару раз лезла в драку. Или семантической ошибкой будет, восхваляя фильм тот же «Трансформеры», например, назвать его всерьез, а не переносно произведением искусства. И в рецензиях это встречается чаще, чем вы можете себе представить. По сути, киноискусство ищет новые формы, приемы, грани, развивает киноязык, а киноиндустрия применяет эти достижения на потоке, что в свою очередь подпитывает киноискусство, заставляет двигаться дальше, исследовать новое, а потом внедряет это в индустрию, и получается чудесный замкнутый цикл. Подобное, наверное, существует только в моде. На территорию от кутюр идет поиск, нащупывание тенденций нового, а масс-маркет это внедряет и делает доступным. Как и мода не может существовать без кутюр, так и кино невозможно без части искусства. Часто странный, сложный, неносибельный, но открывающий приемы и новые возможности. До индустриальных фильмов часто доходят уже вторичные, изрядно переработанные идеи, но уже выверенные и потому с большей вероятностью бьющие в цель. Иногда на пересечении появляются такие фильмы, которые могут быть отнесены и туда. Это высокобюджетные, жанровые, но ищущие новые пути, чаще всего драмы. При этом обязательно коммерчески успешные. Хороший пример – фильм «Криминальное чтиво». Он получил не только награду в Каннах, но и собрал рекордную кассу и породил целый ряд последователей. Пример Тарантино до сих пор не дает уснуть режиссерам, которые хотят озолотиться в одночасье, а еще обязательно стать культовыми и оставить именной след в киноязыке. Но только это скорее исключение. И еще немного о том, что кино – это искусство. Кино помогает нам познать и осознать три реальности. Этого мира, других людей и реальность самого себя. Благодаря проводникам мы видим то, что до нас постигли другие. Пытаемся посмотреть на этот мир другими глазами, а именно творца этого произведения. Многие шедевры потрясают, выбивают из колеи, расстраивают или даже злят. Многие фильмы можно ставить в список культурной грамотности наряду с «Преступлением и наказанием» и «Гамлетом». Мы, кстати, в одном из выпусков обязательно поговорим о том, что же в них волшебного и почему они считаются лучшими. Нужно признать, иногда кино и другие виды искусства не приносят нам облегчения. Повесть может расстроить, картина растревожить, музыка опечалить, но при этом искусство пробуждает чувства, накаляет их, помогает увидеть что-то важное. Когда я в школе осваивала русскую литературу, мама мне говорила, что страдания учат душу. И вполне понятно желание в пятницу вечером отключиться от забот рабочей недели и, далее цитата, повтыкать киношку, не напрягаясь. Но если вы не переключите канал, когда показывают «Мечтателей» Бертолуччи или «Летят журавли», то ваши ощущения могут вас сильно удивить. Какие бывают фильмы по типу финансирования? В одном углу независимое кино, в другом углу господдержка, фонды кино, киностудии. Конечно же, независимое кино – это и судьба, и проклятие, и образ жизни, но все-таки это характеризует только способ финансирования данного фильма. Создано оно зависимо от кого-то или независимо. В таком случае правильной противоположностью будет господдержка, то есть фильм создан на государственные деньги – или на деньги фонда, или крупной студии. Но студийная система существует в полной мере только в Голливуде и в Болливуде. Там киностудии сами зарабатывают, а потом вкладывают эти деньги в следующие проекты. Всем остальным же кинематографиям такое только снится. И у нас, и в Европе студии, даже крупные, имеют мощности, технику, студии звукозаписи, монтажа, даже иногда павильоны – но не свободные деньги на кинопроизводство. То есть, если получится заинтересовать одну из самых крупных студий своим проектом, то они все равно пойдут подавать ваш фильм на господдержку или искать инвесторов. В Европе кино в основном финансируется фондами – государственными или общественными. Например, региональные фонды не только финансируют кино, но и имеют разветвленную программу кинофестивалей, образовательных мероприятий, поддержки кинопроката и так далее. При этом источник финансирования совсем не имеет прямой взаимосвязи с размером бюджета фильма. И независимые фильмы могут обладать большими бюджетами. Например, Александр Роднянский после ворчания Минкульта по поводу «Левиафана» гордо заявил, что следующий фильм Андрея Звягинцева будет независимым, без какого-либо участия государственных денег. И они выполнили свои обещания. Несмотря на нехилый для России бюджет, на официальных порталах заявлено 4 миллиона долларов, не любой снят полностью на деньги частных инвесторов. В России пока, возможно и вовеки, существует только два основных варианта финансирования. Господдержка от Министерства культуры и господдержка от Фонда кино. Тоже деньги Министерства культуры, но на коммерчески оправданные проекты, чаще всего возвратные. В честь года кино в прошлом году, например, объявляли амнистию, и часть фондовых проектов тоже делали невозвратными. Независимое кино, слава богу, стало синонимом интересного с художественной точки зрения. И на этой почве часто все необычные фильмы называют независимыми. Например, я уже много раз слышала заблуждение, что фильм «Знаешь, мама, где я был» независимый, видимо, потому что подобные фильмы – нечастые гости отечественного кинопроката. Но если внимательно посмотреть титры, то он создан, во-первых, при поддержке Министерства культуры, а во-вторых, крупнейшей кинокомпании «Базилевс». Не умаляя качество фильма, это во многом объясняет, как он дошел до зрителя. Будем надеяться, что такой пример убедит крупных продюсеров делать и дальше такие эксперименты над людьми. Независимое же кино – это заведомо тернистый и неблагодарный путь. Здесь я выступаю в роли эксперта и даже фигуранта своим первым полным метром. Независимое кино имеет репутацию революционного, потому что в определенный момент это было возможностью попробовать что-то смелое и новое. Началось все, конечно, в Голливуде. Молодым режиссерам постыдило доказывать большим студиям, что их кино тоже достойно быть снятым. И они стали сами искать инвесторов, снимать более камерное кино или даже снимать на свои, в надежде своять нетленку и прославиться. Все это в итоге вылилось в отдельное течение – инди-кино, то есть индепендент. И правда стала целым пластом культуры со своими фестивалями, кумирами, поджанрами, кинотеатрами. Но до нас доходят только случайные крохи этого многообразного явления. И, возможно, чтобы разобраться, нужно будет отдельно этому посвятить как минимум выпуск. А у нас, как, собственно, и в Европе, зависимое кино тоже часто странное, фестивальное, художественное. И поэтому основное отличие – это прошел ли проект цепочку питчингов, соответственно, усушек, утрясок, или режиссер не стал с этим заморачиваться и предпочел провести разведку боем. То есть студия или продюсер – это определенный залог минимального качества, но часто и конвенциональности. «Мой храбрый идиотизм» стал широко известен в узких кругах, и ко мне в одно время часто приносили фильмы на консультации. Поэтому я видела много странной хрени, на которую, конечно же, никто в здравом уме не дал бы денег. Но есть и процент экспериментального и прекрасного. За счет того, что нет такой инди-системы, как в США, этот процент намного ниже. А еще, к сожалению, то, что я узнала на деле уже после того, как имела готовый фильм на руках, и российская, и европейская фестивальная система фондозависимая или государствозависимая. А потому в Европе открыто, у нас между строк, при прочих равных отдается предпочтение фильмам, на которые были потрачены деньги того же фонда или Минкульта, что и финансирует этот фестиваль. В принципе, это логично, но получается, что независимые фильмы за пределами экосистемы, и потому имеют очень мало шансов. Лично я выжила максимум своего маленького дебюта и ни о чем не жалею. Игровое кино и неигровое кино, то есть документальное. Это для многих шокирующая новость, но термин «художественное кино» отменили. Еще 10 лет назад, когда я приехала в Москву, чтобы поступать в киношколу, его уже не употребляли. Все это время в профессиональных кругах это казалось нормой. Я даже забыла, что так когда-то говорили. Но недавно я читала лекцию в Новосибирске, и люди не просто удивились, даже начали спорить, что как же можно фильмы Тарковского и Антониони как-то иначе назвать. Это же кощунственно. Так вот, термин прежде всего был упразднен в русском языке за нецелесообразностью и неточностью. В английском его и подавно никогда не было. Связано это в нашей системе координат с высокопарностью, которая изначально была взята основателями русской киношколы. Много из тех понятий и обычаев безнадежно устарело, как часто бывает на Руси. Но это отдельный долгий и грустный разговор. Сейчас мы наконец неизбежно приняли логический мироуклад, ну, как и григорианский календарь позже всех. Так вот, логическое кино бывает игровым и неигровым. Соответственно, в зависимости от того, при его создании играли актеры или настоящие люди снимались в документальных условиях. Неигровое – синоним документального. В английском и романских языках ровно так же. Fiction films и non-fiction, то есть documentary. С той разницей, что у нас делается акцент на игру с намеком на родство с театром, а в английском делается акцент на вымышленность постановочную, намекающую на литературу, в которой есть те же термины. В английском есть еще арт-фильм, но это другое, мы поговорим позже. Есть еще одна версия. Документальное кино становилось все более и более художественным. Закрепился термин арт-документалистики или художественной документалистики. И в итоге границы настолько стерлись, что был отменен термин художественное кино вообще. Теперь игровое обозначает то, что раньше называлось чаще художественным, а все то, где документальные события или даже просто документальные съемки, не постановочные, это не игровое документальное. Артхаус, авторское кино, арт-синема против мейнстрима, жанрового кино и массового кино. Американская кинематография, как мы знаем, величайшая в мире, И в 30-е годы здесь были созданы специальные киноклубы для демонстрации интеллектуального кино, для которого вроде бы тоже есть свой зритель, хоть не такой массовый. Они-то и назывались арт-хаусы. В Америке до сих пор тоже часто говорят арт-хаус для обозначения кино не для всех. Но сейчас чаще используется инди. В Европе то же самое явление называют арт-фильм или арт-синема. Но у нас арт мы не можем говорить из-за смешения с бытовавшим термином художественное кино. Инди мы не знаем, что такое, потому что в глаза не видывали. И поэтому прижилось слово арт-хаус, хоть и обросло сильной отрицательной коннотацией, и теперь это больше ругательство. В 50-е и 60-е годы в Европе, во Франции и Италии режиссеры взбунтовались против существующей скучной киноиндустрии и стали изобретать новое, изгаляясь как могли. И режиссер, наконец-таки, превратился из чернорабочего маленького винтика в махине кинопроизводства в автора. И авторское стало синонимом новаторского, где высказывание и авторское решение важнее, чем общепринятые законы киноязыка. Потому что это поиск нового киноязыка, попытка создать доселе невиданное. Ровно противоположным является жанровое кино, которое создается по законам определенного жанра и драматургии этого жанра. Оно должно иметь соответствующие черты и опорные точки. Конечно же, у этого кино тоже есть режиссер и сценарист, папа и мама. Они тоже иногда стараются вернуть что-нибудь новенькое, но в рамках этого жанра. Странное иноземное слово «мейнстрим» означает массовое популярное кино. Большой поток, а значит большая касса. Самые крупные, масштабные, дорогостоящие фильмы, а значит высококачественные, с передовыми технологиями. Например, «Унесенный ветром», «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Сумерки» и даже «Титаник» – все разные большие и грандиозные фильмы. Сейчас у российских продюсеров появилось снова любимое слово – арт-мейнстрим. В иностранных источниках его, кстати, не найти. Арт и мейнстрим всегда приводятся в противопоставление. Но в российской действительности это теперь главный ответ на все. Так как глупо отрицать, что качественные западные драмы тоже приносят кассу, наши продюсеры постепенно стали тоже обращать внимание на этот жанр. Но проблема в том, что зритель устал от драм из-за чернухи, лютовавшей как чума в 90-е. Из всех разнообразных кинематографических течений 90-х, ввиду, видимо, политических и социальных катаклизмов, у нас прижилось только зубодробительное «Правда кино». В мировом кинематографе это было частным делом, «Догма», «Антихрист», «Розетта», а у нас приобрело масштабы эпидемии. «Природов и людей», «Волчок», «Воспитание жестокости у женщин-собак», «Груз-200», «Жена керосинчика», «Портрет в сумерках» и многие другие. Это отвадило зрителей очень надолго. У многих до сих пор мышечная память, как после электрошока. На отечественное кино не ходить. Но это был такой период, в том числе и социально-экономический. Теперь же все позади, можно выходить из укрытия и жестокого антагонизма к отечественному. Дорогое Министерство культуры последние годы тоже лютует. Вот самую настоящую цензуру. Конечно же, цель не уберечь нежную психику граждан, а все как всегда. Бороться с крамолой, зашифрованной и не очень критикой режима и любым свободомыслием. Они поминутно ужесточают разные меры, вводят чудесные в своей бессмысленности законы, закрывают фестивали, площадки, вводят новые пошлины и усложняет получение прокатных удостоверений. С учетом того, что фильм делается самое быстрое за год, а чаще два или три, к тому моменту, как вы закончите свое произведение, уже буквально может поменяться все. От правил проката до законов, полностью запрещающих ваш фильм. К тому же законы у нас сначала принимаются, а потом только проверяются на дееспособность. Война же план покажет. Фильмы «Дайда», «Гай Германики», «Левиафан», «Зимний путь» вышли на следующий день после таких законов. Их прокатная судьба либо оказалась под угрозой, либо была разрушена. Если подробнее, в 2014 году вступил в силу абсурдный закон о нулевом присутствии нецензурной лексики. Смешно, конечно, в России, где мат является культурным достоянием, а я сейчас серьезно заявляю это как филолог, вдруг попробуют его запретить. Два режиссера по-разному вышли из этой ситуации. Андрей Петрович, скрипя сердце, запикал цветастые выражения в речи героев, а «Германика» наотрез отказалась, и фильм, кроме фестивалей и закрытых показов, нигде не вышел. а варварский закон о пропаганде гомосексуализма несовершеннолетним совпал с выходом фильма «Зимний путь». И были проблемы с получением прокатного удостоверения, и фильм не был взят на кинотавр, потому что фестиваль просто не стал рисковать. Так через месяц после выхода закона еще непонятно, чем это все может грозить. Хотя этот фильм и является одним из лучших российских фильмов десятилетия. Поэтому арт-мейнстрим — это вроде бы и арт, но беззубый, чтобы государство не придиралось. А еще лучше, если позитивненький, чтобы зритель не расстроился на выходе из кинотеатра. Фарватерами такого стиля стали «Аритмия» и «Жги». С точки зрения методов трансляции и дистрибуции, кино бывает фестивальным, может быть, зрительским или телевизионным кино, или VOD – Video on Demand. По сути, это то, для какого зрителя оно создано и как он его увидит. Фильм может быть фестивальным, то есть созданным для открытия нового в киноязыке и продемонстрированный, чтобы это засвидетельствовать кинокритикам и ценителям. А может быть ориентирован на широкий кинотеатральный прокат, то есть зрительский, или сразу созданный для телевидения и аудитории конкретного канала, а значит и на деньги этого канала. А в последнее время появилась новенькая VOD-фильм, Video on Demand, то есть фильм, спродюсированный онлайн-платформой для ее аудитории с преимущественным премьерным показом. Гиганты Netflix и Amazon уже давно выпускают полнометражные фильмы наряду с сериалами. А в нашей стране первой грозится стать медиатекой и уже скоро выпустить качественный документальный фильм собственного производства. Да, у фестивальных и зрительских фильмов есть характерные художественные черты, но все же это способ дистрибуции в первую очередь. Кстати, вопреки расхожему мнению, фестивальное кино – это тоже бизнес. И делая такие фильмы, не обязательно нищенствовать ради искусства. Как ни странно, нам в российском каменном веке от кино, но в цивилизованных кинематографиях очень слаженно функционирует система, где фестивальное заумное кино не только финансируется, но и команда не бедствует и не делает его свободное от работы время, а вполне профессионально существует, содержит семьи, а фильмы продаются и покупаются. Невероятно, но факт. И этому мы посвятим целый выпуск. На этом я, пожалуй, сегодня закончу и выдохну. А те, кто дослушал до конца, узнают, что вы можете задать любой вопрос в нашей группе в Фейсбуке, а я на него отвечу в одном из выпусков.